Микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. На этой неделе исполнилось 75 лет со дня рождения композитора Гии Кончели.
Я могу себе представить, насколько неприемлема моя музыка для тех, которые боготворят Булеза. И это абсолютно нормально.
Композитор Гия Кончели во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы. Театр и православие. Тема передачи Ирины Колесниковой.
Еще лет 10 назад сочетание двух таких понятий, как православие и театр, могло показаться чуть ли не кощунственным. Сейчас же, напротив, по отношению к театру церковь допускает некоторое послабление. По благословению настоятеля Свято-Веденского монастыря архимандрита Дамиана и согласия художественного руководителя Александра Крыжановского, в новом театре на Печерске был поставлен первый профессиональный православный спектакль. Режиссер и актриса Елена Лазович.
Лена, вы поставили православный спектакль «Петр и Павел», да?
Да, «Петр и Павел», а потом «День ангела», да, это из двух частей состоит.
И чуть ли не весь Ионинский монастырь к вам ходил. Вся молодежка, так называемая.
Не вся, вся не попала. Мест мало, да, и просто мы мало сыграли, они бы пришли все.
Вот что-то с вами произошло, наверное?
Произошло.
Ну, расскажите.
Что, вы имеете в виду, что мое изменение?
Или... Ну, я не знаю, вы всегда ставили православный спектакль?
Нет, конечно.
То есть, наверное, первый?
Это ужас, это первый. Я думала, что мы все православные, но не все, скажем так, воцерковленные. Ну, что принимаем участие в жизни в церкви, в таинствах. Ну, ты крещеный, да, ты веришь, да. А что за этим стоит, никто не знает. Вот я за это время постаралась узнать, что за этим стоит. И являюсь прихожанкой Веденского монастыря. А если ты прикреплен к какому-то приходу, ты начинаешь как-то участвовать в жизни, составляешь тело церкви, то понятно, что ты, когда владеешь чем-то, ты хочешь служить Богу своим искусством, своим делом. Я очень долго думала, что такое театр, зачем он нужен. Потому что, когда на исповеди ты говоришь, что ты актриса, все священники реагируют как бы и теряют дар речи. Ну, это серьезно. Настолько я много с этим сталкивалась. Потом встретила своего духовника, который не потерял дар речи, и сказал, какая хорошая девушка, и не спасетесь. Это жалко. И вот после этого у меня пошел переворот, скажем так. Я чего вы так улыбаетесь, батюшка? Да вот смотрю, такая хорошая девушка, и не спасетесь. Он игумен монастыря.
Это была шутка или?
Нет, это было искренне. Это была не шутка. Потому что я была в таком коматозе полгода, и мне при этом все там священники: почитайте Златоуста, Елена, почитайте того-то, что он говорит.
Георгий Иванович, вы известный театральный и киноактер, но вы еще и верующий православный человек. Скажите, пожалуйста, вот как вы относитесь к тому, что церковь не очень жалует актеров в том смысле, что актер лицедействует, то есть он действует лицом и большей частью не своим?
Я думаю, что если бы я родился верующим человеком, я не стал бы актером.
Георгий Дрозд.
То, что церковь не жалует артистов, правильно делает, потому что изначально, конечно, человек раздваивается в театре, расстраивается, а церковь этого не понимает. Сущность должна быть единая. А если выражаться художественно по этому поводу, чем этих больше способностей, тем ты талантливее человек в результате. Но жить с этим очень сложно. И я не думаю, что вот по сегодняшнему дню что-то есть выше церкви в этом смысле. Чем выше артист или актриса, чем выше актерская сущность, тем скорее он придет к вере, мне кажется. Потому что если он себя словит на том, что не внемлет ему зрительный зал, а это очень сложно пробиваться к сознанию людскому в зрительном зале, называя вещи своими именами, если он увидит, что это происходит, он может совершенно неожиданно бросить эту профессию. Я, например, знаю случаи из жизни многих актеров, взять того же Влада Заманского. Он соборуется, он глубоко верующий человек. Его зрители могут знать по картине «Проверка на дорогах» Германа. Очень хороший артист. Я с ним общался, и, кстати, он все делал, чтобы я не пошел в театр в «Современник».
Да, простите, после Рижской драмы. Я должна сказать, что вы были ведущим артистом Рижской русской драмы, а потом в Киеве были ведущий артист театра имени Лесі Українки.
До этого я приехал в Москву и поступил на работу в «Современник». Но у меня там личные сложности начались, потому что в это время убила мою сестру в Киеве. Умер отец, и мать осталась одна, и мне нужно было перебираться в Киев. А сестру убила машина. И если бы с сестрой все было нормально, я бы, конечно, никогда не оказался в этих родных пенатах.
Ну и Заманский вас отговаривал от «Современника».
Ну, то есть, чтобы... отговаривал вообще от театра. Потому что в это время, в этой картине, в которой мы снимались, она называлась «Грибной дождь». И он, в общем-то, роль... проговаривал, потому что он уже становился не социальным человеком. Он уже приготовился к совершенно другой жизни, к службе создателю. И когда у меня возникла дилемма уходить из «Современника» и перебираться в Киев, он и тут, ну, склонял меня к тому, что перебираться-то можно, места-то святые, но... подальше бы от такого понятия, как театр и искусство.
Я начала читать из Златоуста и читать, что говорят там святые отцы про театр. То есть каждый раз я все время себе задаю вопрос, как считать, где эта грань. И, в принципе, у меня, скажем так, больше против, чем за театр внутренний.
Ну, во всяком случае, вы поставили очень добрый, хороший спектакль.
Да, вот сейчас, например, начинаю работать буквально с завтрашнего дня над спектаклем «Святой мученицы Елизаветы».
Основательница Марфа Мариинской обители, да, сестра Александры Федоровны, да, Романовой.
Да. Великая княгиня Елизавета Федоровна Романова, немецкая принцесса, которая была протестанткой и потом приняла православную веру, и это был ее сознательный выбор, потому что она могла и не принимать, она могла всю жизнь оставаться в протестантстве.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу киевской радиожурналистки Ирины Колесниковой «Театр и православие».
Спасителя на груди, украшенной драгоценными камнями.
После великой княгини были найдены две разорвавшиеся гранаты. Пальцы правой руки святой были сложены для крестного знамени.
А потом я хочу, чтобы миссионерская деятельность была осуществлена этим спектаклем, то есть поездить везде, там, по колониям, там, по детским домам, по интернатам. Я этим вдохновилась, между прочим, потому что для меня это формат, ну, такой, это же несерьезно, ну, как же, я режиссер, артистка, а тут по палатам играть. А потом вдохновилась опытом прихода отца Андрея Ткачева. Я попала на спектакль о Луке Войно-Синецком, ребята сделали «Прихожане», и они мне сказали, мы были там, мы были там, мы были там, и думаю, боже мой, так люди как бы не профессионалы это делают, а можно же нам, это же нам не трудно. И еще когда-то с отцом Андреем мы сидели, разговаривали в кафе. Отец Андрей, он такой
миссионерский священник.
Миссионерский священник, да, который как-то видит ситуацию в Киеве, и там в развитии православия у нас здесь. И я с ним советовалась, говорю, ну как вы думаете, это вообще корректно, лояльно делать эти вещи? Он говорит, делать. Хотя это непросто очень.
Это очень сложная тема. Почему у многих актеров в большинстве случаев складывается как-то... ну, не гладко, мягко говоря, жизнь. У всех возникают сложности, но у актеров просто это заметнее, потому что профессия у них такая, быть в большей степени на виду.
И, может быть, не случайно Антон Павлович Чехов такие глубокие, выстраданные, можно сказать, слова дал именно актрисе Нине Заречной. В нашем деле все равно играем мы на сцене или пишем, главное не слава, не блеск. Не то, о чем я мечтала, а умение терпеть, умение нести свой крест и верой.
Ну, я не думаю, что Антон Павлович сегодня бы всерьез говорил о том, что это можно совмещать. Это можно совмещать, если с молодых ногтей к этому совместительству готовиться. чтобы не вызывать гнев Всевышнего бесконечной нечестностью, раздвоенностью, ложностью. Можно существовать в таком понятии, как театр, но будучи, наверное, крайне честным. И главное, с самим собою. И театр поставить, ну, как бы изначально в помощь духовности.
Георгий Иванович, есть опасность, как мне кажется, потому что для того, чтобы, допустим, сыграть отрицательную роль, нужно вжиться в нее. Вот это есть момент обольщения, вторжения в эту запретную сферу чувств, которую не допускает вот эти хождения, не допускает церковь, но допускает театр.
Но это же общеизвестно, что был Иуда.
Ну, как его сыграть? Не прожив.
Естественно, проживая. Но нужно
без искушения
попросить благословения на эту роль. Конечно, в этом смысле театр все-таки способен сказать, что есть зло и что есть добро.
Пока я не нашла того языка, который мог бы быть для очень широкой массы, да, зрителей.
То есть нет театральной эстетики для православной тематики?
Да. Ну, недавно я встретилась с человеком, он мне говорит, давай делать духовный театр. И я ужаснулась этой формулировке искренне. Для меня вообще дух и театр – это две вещи абсолютно несовместимые. Театр находится на территории душевной, на территории эмоций, впечатлений, сюжетов. Дух находится вообще в других, как бы так, пространствах. Даже вот в заповеди, да? «Не произноси имя Господа в суе». Древние евреи, когда они хотели сказать имя Господа, они закрывали себе рот пальцем или показывали пальцем небо. То есть это настолько было священно. А получается, что если православный театр, если духовный, то это понятно, мы только об этом и говорим, да? Поэтому, конечно, я так с душевной простотой ринулась на амбразуру, но и ошибка была почему? Потому что первую часть Петра и Павла мы все-таки делали для прихожан Веденского монастыря, для людей, которые прошли крестный ход, для людей, которые прожили какой-то путь. Вот они сейчас стоят на службе, и потом они идут на спектакль. Там этот спектакль звучал просто потрясающе. Для простого зрителя, который любит наш театр, любит наших актеров, даже для близких друзей это было шоком. Но как такие темы говорится так? Потому что для человека он не живет в этом мире. И поэтому я подумала, что как-то надо это переосмысливать. И если это миссионерство, то это больше рассказ, это история. Больше через персонажа, через человека. То есть, в принципе, у меня не было огромной ошибки. Ошибка только была в том, что я сделала для одного, а показала в другом месте. Но этот резонанс был здоровый для меня, потому что он до сих пор меня... В принципе, я это чувствовала, что бахнет. Ну и бахнуло.
Природа человека все-таки находится в конфликте. Это нормально искать, потому что ничто не совершенно, ну ничто, куда мы ни посмотрим. Эта борьба не обязательно, так сказать, ну, с внешними какими-то, но борьба с самим собой, вот эта рефлектация многих героев чеховских, и любимых героев, кстати, Чехов любил людей, которые рефлектируют. Достоевский, Чехов, все же внутри зарождается. Все возникает в этом случае от конфликта. Очевидно, может в социуме сосуществовать два таких понятия, как театр и религия, но с благословением. А нельзя вслепую вот только зло показывать. Я помню, когда я играл Нерона, в нем же вообще концентрация зла в Риге. Эдуард Радзинский, театр времен Нерона и Сенеки. Ну, я помню, как я берегся, и в результате я не уберегся. Потому что я получил очень сильную душевную и многократные физические травмы. Потому что я все это делал, не попросивши разрешения. Я упивался, показывая все злое изначалие этого человека. Любое слово, оно же имеет и материальную силу. И вот когда все я это произносил, ну скажем, когда я произносил реплику, я сожгу весь... этот город. Понимаете, не мудрено, что после одного из спектаклей меня увезли надолго-надолго в леса, в больницу, где пришлось восстанавливаться. Потому что срабатывает инерция злости. Инерция злости – это очень сильная инерция. Но все-таки любовь сильнее, поэтому мы еще с вами имеем возможность общаться.
И по множеству щедрот твоих очисти беззаконие мое.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу киевской радиожурналистки Ирины Колесниковой «Театр и православие».
Отец Андрей, ну вот я сегодня побывала у вас на вечерней службе в храме Агапита Печерского. Но это настоящая мистерия, это священнодействие. Это вот тот источник, из которого вышел, собственно говоря, и театр, и церковь, и театр. Скажите, пожалуйста, зачем церкви театр?
Ну, я сошлюсь на архиепископа Иоанна Шаховского, архиепископа Сан-Франциского, который говорил, что человеку воцерковленному театр быть может не нужен.
Протоиерей Андрей Ткачев.
Ну, в 19 веке до революции проповедники церковные гремели с кафедр, обличая людей в том, что они субботний вечер, воскресное утро посвящают посещению театров и пропускают ради этого богослужения. А сегодня проповедники зовут людей зачастую в театры, потому что человек деградирует. И мы сейчас, кроме прямого свидетельства о воскресшем Христе, церковь имеет еще побочную, второстепенную, но очень важную культурную задачу – бороться за человека, чтобы человек остался человеком, чтобы в нем проснулась некая глубина, открылась, чтобы у него родилось умение думать, сопереживать, потому что без этого непонятно ему и Евангелие. И вот архиепископ Иоанн говорил, что для духовного человека, скажем, для человека, нашедшего Христа и открывшего для себя богослужение, молитву и таинство церкви, театр для него, пожалуй, и не нужен. Но для человека, который не нашел для себя еще смысла в бытии, который душою спит, для него посещение театра может быть эпохальным событием. Он может впервые там, значит, над вымыслом слезами обольюсь, что называется у Пушкина, он может сострадать происходящее, он может впервые со стороны посмотреть на какую-то нравственную проблему, которая есть у него в жизни. Он ее не осознавал сам, а он видит ее разыгранной, и она поддается анализу, и он себя видит в играющих. То есть это ступенька для тех, кто до сих пор не умел думать, не хотел думать. А наш мир вообще как центрифуга крутится и делает человека плоским. Целое тело в центрифуге как бы размазывается по стенкам. И вот наш мир так быстро крутится, что нас мажет, как блины, по стенкам.
Есть обратная сторона театральной жизни. Все, что мы видим на сцене, это красивая картинка, это оптический обман. А какими средствами строится эта картинка?
Об этом есть даже пьесы.
Ой, есть театральный роман Булгакова.
Есть, да, есть много пьес, написанных на Западе, о том, что творится за кулисами, об этой изнанке, об этом дне. Записки из подполья, что называется. Подполье есть в любой сфере. Этим не надо смущаться.
То есть надо терпеть, закрывать глаза.
Нет, дело в том, что я по опыту небольшому своему знаю, что в современном мире откликаются на Евангелие люди культуры. Если были времена, когда простецы оставались верны Господу, а люди культуры соблазнялись и уходили в разные там неведомые дали, кто в теософию, кто в бытовой разврат, кто, значит, просто в атеизм, кто в социальные движения, в революцию, кто в науку, там, кто в Гималаи, то сегодня происходит обратный процесс. Простому человеку сейчас легче соблазниться и влезть во что угодно. А человек культуры – это человек, который уже зубы съел на поисках смысла, и ему зачастую удается раньше прийти ко Христу.
Да он уже на глубоком дне, отец Андрей.
А из глубины возвах тебе, да, де профундис кламантис. Из глубины возвах тебе, Господи. Церковь ведет падшего человека к небесной высоте, а театр пытается разобраться именно в падшей жизни.
Отец Андрей, вы многих актеров крестили, вообще привели к вере. Что бы вы могли им посоветовать? Потому что многим актерам, допустим, священники говорят, не спасешься.
Да, но этот театр назывался позорищем в древности. И позорищная, это женщина, игравшая в театре, она была в категории тех женщин, на которых нельзя было женить священнику. По правилам. Но это был другой театр.
Да, ну и мужчины тоже, актеры, они были и бритами, их можно улице определить. Да. Это не мужчина.
Это не мужчина, да.
Потому что мужчина обязательно должен был носить бороду или усы.
Да, вторичные мужские признаки должны были быть видны. Есть в Патерике древнем, египетском, рассказ об одном скоморохе, который в монастыре не мог никакую работу делать. У него валились тарелки, когда он их мыл. Он кололся пальцы, когда шил одежду. Он тяпкой мог себе пробить ногу, когда он возделал огород. Он был бесполезен. И его толкали в плечи с одной работы на другую, и он не мог найти себе места в монастыре. Но он нашел себе такую каморку, в которую каждый вечер уходил. А там он ставил икону, образ Божьей Матери, и со слезами говорил, я ничего не умею, примет мне хотя бы то, что я могу. И начинал крутить разные сальто, выкручиваться, выпрыгивать, там, вертеться, жонглировать чем-то. До изнеможения. Потом он падал от усталости, значит, ему приходилось отдышаться, он вставал и поцеловал образ, уходил. И люди, видевшие это монахи, они пришли в умиление, они расплакались. И они не сказали, что они видели его, но они были поражены. Понимаете, человек может принести Богу все, самый бесполезный человек может что-то сделать. И вот люди на каком-то этапе возраста, не хронологического, потому что можно и в 70 лет оставаться инфантильным человеком, на каком-то этапе внутреннего возраста, они хотят какую-то жертву Богу принести средствами своего искусства.
Отец Андрей, я позволю себе такую осторожную аналогию. Дело в том, что по способу существования священник во время богослужения, он похож на актера на сцене. То есть он не он на самом деле.
Священник на службе – это не человек. Да. Священник, по слову пророка Малахи, это ангел Господа Саваофа. Если он молится, то есть все простит народ священнику. Это слова патриарха Алексея I Симанского. В советские годы он где-то писал в какой-то статье о священстве, говорил, что народ наш терпелив и боголюбив, он священникам все простит, кроме немолитвенности. Священник, когда молится, то он как разжженный уголь разжигается от божественного огня, я говорю сейчас об идеальной схеме, о том, что должно быть. Священник, как уголь, вбирает в себя тепло божественного огня, разжигается и зажигает другие огни. В этом смысле он остается собой как личность, он не играет кого-нибудь другого, он не понимает в это время другое имя, он как был, например, Петр, так Петром и остается. Он не называется в это время Иваном или Павлом. Но он меняется как-то божественным изменением. Не совсем тот, кто через 2-3 часа после службы пойдет, например, за молоком в магазин, или, скажем, там будет помогать матушке купать ребенка. То есть это как бы не тот человек. Вот матушки, например, это люди, которые, в принципе, знают об этом больше всех. Матушка – это космонавт, который видит и ту сторону Луны, и другую.
Ну, что матушка ваша бы рассказала о вас?
Я не хочу об этом говорить ничего. В силу совершенно понятных причин. В принципе, это либо самые верующие люди матушки, либо самые разочарованные в церкви люди. Есть английская пословица «больше знаешь, меньше чтишь». Она сказана о челяди. То есть меньше всего царей уважают те, кто выносит их горшки. Все те, кто знает запах пота короля, постельничьи всякие, те, кто одевает, камердинеры, все те, кто знает тайны королевской спальни, все они как бы готовы на дворцовый переворот, на цареубийство, потому что у них минимум уважения к венценосной особе. Дружба со священником может быть опасной.
Может быть, и связь с театром тоже опасна.
Да, пожалуй. Театр нужно смотреть из зрительной ложи. Когда вы знали, из какого сора, да?
Православный спектакль. Что значит православный?
Ну, это больше, так сказать, молитвенно-музыкальная композиция такая. Это такое,
значит, то, что вы делаете.
Да, то, что мы делаем. Есть категория людей, которые лишены благовестия и одновременно утешения. Например, сидящие в тюрьме. Ведь им нужно не просто прийти, что рассказать, а им лучше рассказать пропевши или сыгравши, показавши. Понимаете, их нужно одновременно и научить, и утешить, и развлечь. Потом, например, есть множество больных детей, и родители, прикованные к больным детям, живущие в одних и тех же больницах с детьми своими по полгода и более. Значит, для них нужны какие-то детские пьески, которые бы развеселили, утешили, ободрили и чему-то научили. Вот для этих целей, собственно, этот театр – это миссионерская выдумка.
Вы слушали передачу киевской радиожурналистки Ирины Колесниковой «Театр и православие». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.